Ну что, доброе утро всем. Приятно видеть выжившую.
Да, доброе утро.
Вот выглядите так, знаете, что вечеринка удалась. Такие сонные.
Все довольные.
Вот так, мне правда как-то удалось, вы молодцы, большие, вы получили огромное удовольствие вчера от вашего творчества, от того, что вы делаете.
Ну, эту лекцию мы будем читать вдвоем, с Аллой.
Я и Андрей Балами?
Да. Вот. Может быть, потому что чем дальше в лес, тем больше дров. Ну, в смысле, вот экватор пройден, интенсив, так сказать, в самом соку. Поэтому много накапливается у тренеров всяких размышлений, любопытств, возбуждения. Вот. И много о чем хочется говорить. Может быть, потому что нам стало нравиться читать вместе лекции. И как-то очень много каких-то общих понимание, видение. Вот и потому, и по другому поводу нам было сложновато прям как сфокусированно поделить тему.
Это прямо оказался самый сложный вопрос. Мыслей было очень много, но как это назвать одним сочетанием, это оказалось задачей. Еще одна с тобой сложность образовалась немножко так, как не хотите, да? Мы как раз задумали, что по многим каким-то своим взглядам теоретическим на процесс психотерапевтический мы с тобой совпадаем.
Совпадаем, да. Даже не тему, наверное, сложно было, а название. Потому что темы какие-то очень близкие теперь.
Ну, в общем, знаете, ребята, решили не мудрствовать и не мучить себя этим вопросом. И поделиться своими размышлениями. Вообще, на наш взгляд, о психотерапии, об этом процессе целиком, что это, для чего он вообще возник, этот процесс, на что он сфокусирован больше всего, какие есть ловушки.
Ну да, и в общем, как и за счет чего работает терапия. То есть, в конечном счете, мне кажется, это очень важно, чтобы было некое понимание, для чего человек идет на терапию. Вот, потому что не знаю, может быть, даже прямо с этого и начать.
Давай.
Потому что, понятное дело, что тоже в двух словах это не опишешь, зачем люди идут на терапию. Это очень такой непростой, порой трудно определяемый словами момент и процесс. Но если подумать, вот есть очень много красивых конструкций гештальт-терапии и в экзистенциальной терапии в целом. Например, встреча. Вот понятно, что все-таки на самом деле человек идет на терапию не для встречи. Это будет прекрасный способ чего-то достичь, но это все-таки не то, что в конечном итоге ищет человек. Или, например, мы много говорим о чувствах. Действительно, коллеги этой темы касались в предыдущий раз. Но на самом деле, в конечном счете, ведь человек приходит на терапию не для того, чтобы погрузиться в мир чувств. Это опять-таки только какой-то вход, только какой-то инструмент. В конечном счете, я думаю, что человек приходит на терапию тогда, когда у него возникают некие устойчивые затруднения. Когда он недоволен своей ситуацией, своей жизнью. И в конечном счете, человек идет на терапию за неким облегчением или за неким изменением.
И происходит это же каким образом, правда, говорите. Вы себя можете вспомнить, ведь редко так бывает, что мы приходим в терапевтическое пространство из любопытства. Потому что если бы это было так устроено, тогда терапия больше должна была бы, такая бы с элементами шоу. И долгое время, например, перебор был с такой идеей, вот сейчас объясню, про какое понятие говорю, перебор с идеей возбуждения и энергии в терапевтическом процессе. Потому что казалось, что если сразу, не возникают такие всплески энергетические между этой парой, клиент-терапевт, что-то в терапии идет не так. Неважно, это будут слезы, это будет возбуждение какое-то сексуальное, это будет радость безудержная. Ну, в общем, должны быть какие-то очень мощные, да, эмоциональные переживания. Если это не происходит, то вроде как тогда что-то не то идет в терапии.
Ну, такая погоня за оргазмом, в общем.
В общем, да.
Даже вот в группах то же самое может происходить и на уровне взаимоотношений человека, собирающегося работать, и группы, в которой он находится. Вот я с некоторой, ну, тоской, что ли, смешанной с... даже раздражением порой наблюдаю очень такой грустноватый процесс. Это вот, например, кто-то в группе говорит, я хочу поработать. И еще один человек говорит, и я хочу поработать. И третий человек говорит, и я хочу поработать. Знаете, там такой печальный феномен возникает, что группа чего хочет? Чтобы они обозначили свои запросы, а группа послушает, вот, прислушается, и вот то, что вызовет больше возбуждения, тому, значит, место и дадим. И тогда получается какая-то очень неприятная ситуация, что для того, чтобы поработать, нужно показаться группе, понравиться и как бы авансировать то, что вы будете довольны процессом. Это правда превращается в шоу. Это совершенно противоречит всей идее терапии.
Конечно, потому что если мы вернемся вот к тому, что мы с тобой обозначили, как у человека рождается идея, рождается идея из очень высокого, когда, знаете, человек живет свою жизнь. Он же не, мы не приходим в терапию из пустоты. Мы приходим из своей жизни, которая как-то организована, в которой был какой-то уже проделан путь, в которой были какие-то удачи, неудачи, да, и в какой-то момент вот этого напряжения, тревоги стало достаточно много для того, чтобы уже нужна была помощь. И представьте себе, если я перегружена, встревожена, мне не очень комфортно в какой-то период моей жизни, я не способна прямо вот из этого состояния, ну, создавать фейерверк эмоциональный. И возбуждение мне в этот момент тоже не надо. Вы прекрасно понимаете, что первое, в чем нуждается человек, когда он оказывается в этой точке, это в облегчении и немножко успокоении. А потом дальше, конечно, ему очень важно... исследуя себя, потому что у нас все-таки основная задача терапии, она вот то, что мы уже начали с тобой говорить, не в диалоге, не в энергии сумасшедшей, а в поддержании вот этого интереса у клиента к себе, к устройству своего внутреннего мира и устройству своей жизни.
Ну да. И тогда смотрите, что получается. Ну, получается, что в самой-самой глубине вообще того, что будет поддерживать терапию, знаете, будет лежать такой конструкт, как понимание. Вот. Знаете, это еще, ну, многие теоретики, занимающиеся развитием, об этом говорили, ну, Бог вот об этом говорил, там тоже и другие, что вот первичный какой-то, одно из первичных таких базовых потребностей младенца, что будет? Обнаружение. Вот очень важно быть обнаруженным. Но если, мне так кажется, что если у маленького человечка, у младенца, это прямо физически, вот есть такая потребность, чтобы меня физически обнаружили, что я существую как таковой, я есть, я живу. Вот, это очень много радости приносит. Вот. То, что для взрослого человека с его опытом жизни, вот то, что ты говорила, с тем, что он пришел из какой-то культуры, из какой-то семьи, вот, из многих-многих полей своей жизни. Он уже пришел в терапию, за ним уже много чего стоит за спиной. И мне кажется, что для взрослого человека быть обнаруженным, это значит быть, ну, понятым в достаточной мере. Когда, потому что вы, наверное, большинство из вас, да все, наверное, через это проходили. Как это удивительно, когда ты вдруг замечаешь, что человек напротив тебя понимает. Он действительно как-то зацепился, задет тобой, он понимает, как у тебя все это устроено. А поскольку мы все очень разные, то, в общем-то, понять другого человека, это труд такой очень нелегкий и очень нелегкий. Но мне кажется, вот во главе угла должно стоять вот это понимание.
Конечно. А понимание может сформироваться. Вы понимаете, только в том случае, если у меня появляется интерес узнать, как устроен мир этого человека. И еще одно очень важное, мы с тобой вот ты произнес, да, не легло очень понятие, так обсуждали. Вот у нас прямо мы наконец устаем от слова принятие. Я хочу быть принятым, да, меня тут могут не принять, да, я боюсь, что я не буду принят с чем-то. Вот, мне кажется, само слово принятие, оно такое абстрактное достаточно. Потому что значит принять? Да, а вот. Ты хорошо предложил, да?
Да, потому что, понимаете, в каком-то таком обычном людском сознании под принятием очень часто понимается некое такое, ну, смирение и некая эмоциональная нейтральность. Что я вот, если я тебя принимаю, то мне как-то с тобой рядом благостно. Да ничего подобного. По-настоящему принятие совершенно не отменяет того, что я могу быть возмущен, я могу быть в несогласии в сильном. Но для меня более каким-то качественным эквивалентом является слово «уважение».
Такое, знаете, которое прямо уходит иногда из нашего обихода, а мне кажется, что вот если мы сейчас попробуем, да, вот тогда прокинуть, вот смотрите, человек приходит, часто очень люблю повторять, мы тревожимся, когда мы работаем с терапевтами, что мы можем оказаться неинтересны своим клиентам. И вот это такая беда. Встречаются клиенты, которым хочется очень быть интересными и яркими для своих терапевтов. Ну, чтобы оправдать, что не зря пришел. И терапевты, которым хочется продемонстрировать свою яркость своим клиентам. Вы понимаете, это вот такая очень опасная штука, потому что в этот момент невозможно рассмотреть друг друга. А если мы будем, ну, правда, возвращаться в самое начало, то человек приходит для начала, для того, чтобы быть расслышанным и увиденным. И поэтому то, в чем он нуждается по-настоящему, это в том, чтобы кто-то, ну, кому-то была возможность, кому-то, достаточно нейтральному, незаряженному какими-то другими эмоциями, можно было рассказать о своей жизни, чтобы этот другой человек как-то это выслушал и как-то проявил к этому какое-то свое отношение. Это не обязательно, да, вот как раз вот принятие или восторг от этого, или поиск того, что мы похожи очень в этом месте. Но вот уважение там обязательно, что я узнаю, как живет другой человек. Мне это может нравиться, не нравится. Мне такая жизнь может не годиться. Но я уважаю, да, человека напротив, потому что это его персональная индивидуальная жизнь. И вот тогда это дает мне возможность не тащить, да, за собой куда-то этого человека. Я всегда говорю, знаете, давайте не будем забывать, что то, что для русского мороз, для немца смерть.
Да.
И то, что годится мне, например, в том, как устроена моя жизнь, вовсе не факт, что подойдет моим клиентам.
Да. Ну, как раз мы с Аллой вчера как-то думали над какими-то, ну, опорными моментами в лекции. Вот нам что пришло в голову? Ну, известная такая штука, вот сейчас давайте такой чуть побольше кусок возьмем. Ну, есть... ну, какое-то уже вполне себе, ну, согласие у теоретиков гештальт-терапии, у практиков гештальт-терапии, что является основаниями гештальт-терапии. Три кита, вот эти знаменитые, диалог, точнее говорит, диалоговое основание, диалогическое основание. Вот. В том смысле, что это не монологическая терапия. Это не терапия, когда, значит, терапевт...
Проективная.
Да.
А? Что ты говоришь? Ну, проективная.
Да, 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 да. Что это, в общем, терапия контакта и терапия ВКонтакте, и терапия контактом. Вот. Это как раз идеологическое основание. Второе – это феноменологическое основание, феноменология, феноменологическая перспектива. Ну, если уж совсем-совсем одной фразой, речь идет о том, что, в общем, никакой единой реальности не существует. И всякий раз мы имеем дело с реальностью данного конкретного человека. Почему? Потому что вот подлинной реальной реальностью является что? Не сами события, которые я там вижу, слышу, не сам мир, в котором я живу, а в общем мое проживание этой ситуации. То есть, в общем-то, реальностью является переживание данным конкретным человеком той ситуации, тех процессов, в которых он находится. Ну, вот один из моих любимых примеров. Ну, все мы вот с вами знаем, что Земля вообще-то круглая. Ну, скажите мне, пожалуйста. Нет, 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 Ал. Вот на уровне переживаний. Вот кто из вас на уровне переживаний жил на круглой земле? Вот я все время живу на плоской. Ну, потому что я смотрю, ну, и вот не вижу, что я на шарике живу. Ну, потому что большой, видимо. Поэтому я живу вообще на плоскости. Вот, тоже. Соответственно, знаю головой своей из астрономии, как и все вы, что вообще-то Земля вращается вокруг Солнца. Но всю свою жизнь я наблюдаю какой-то другой процесс, мною субъективно переживаемый, что вот где-то по дуге ходит Солнце. Причем любопытно, оно ходит вот в ту сторону, зашло на запад, а потом опять каким-то хитрым образом с другой стороны выходит. И это мое субъективное переживание. И вот проживаю-то я именно это. Не знание, а проживание. И вот феноменология имеет дело не с правдой, не со знанием, не с значит, некой объективной реальностью. Она имеет дело с тем, как человек проживает свою ситуацию. Это очень-очень важный момент. Это второе основание. А третье основание, в общем, теория поля. И мы подумали с Аллой, что по сути дела, ведь вот в теории поля первым таким, ну, что ли, постулатом, да, первым принципом, ну, можно, например, обратиться к знаменитым вот этим пяти принципам Малькольма Барлетта, да, такого гештальт-терапевта. Первый принцип – это организация. А что это значит? А это значит, что поле, в отличие от бытовых каких-то, значит, высказываний, от бытового мнения, это никакой не хаос. А поле вообще-то всегда организуется. А на что оно организуется? На фигуру и фон. И тогда очень важно понимать, что будет фигурой, а что фоном. Почему я сейчас про это говорю? Потому что вот если обратиться снова к терапии, то все-таки что изначально будет в фигуре, а что фоном? Вот диалог, да, между клиентом и терапевтом, или, в общем, феноменологическая ситуация у самого клиента. И вот в нашем представлении мы там, по-моему, с тобой сошлись, что, конечно же, прежде всего, феноменологическая история. И поэтому, в общем-то, изначально клиент, как бы он на словах чего не запрашивал, он нуждается в том, чтобы была исследована его внутренняя феноменология. А вот когда уровень понимания уже достаточен, тогда клиент с терапевтом прекрасно оказывается в диалоге, который на самом деле является не окончательной задачкой терапии. Диалог – это не задача терапии. Диалог – это великолепное, порой уникальное, единственное средство, способ, в общем, осуществлять терапию.
Вот, и, наверное, понимаете, да, почему говорим об этом? Потому что, ну, такие типичные, наверное, ловушки терапевтического процесса. В чем они заключаются? Я люблю говорить о том, что для меня терапия с моим клиентом начинается не с первых его слов. Вот как раз, да, к тому, о чем мы говорим. А с того, как он заходит в мой кабинет. Как он зашел, как он себя выглядит, где он выбирает сесть, на каком расстоянии. Он заходит и сидит молча какое-то время, или сразу начинает говорить еще с порога. Он опаздывает или приходит чуть-чуть раньше. Да, вот это все уже на самом деле, да, те вещи, на которые я обращаю внимание, которые складываются в какую-то картинку. Вторая вещь, которая, мне кажется, очень важна, это способность психотерапевта впечатлиться тем, что он видит. А от тревоги мы иногда себе не позволяем дождаться этого переживания. Мы вообще вот в это время, если чуть более широкий контекст посмотреть, говорили, и звучало это в лекциях, да, и на этом это себе уже звучало, по поводу того, что сейчас вообще мы живем в такое время, когда впечатлиться зачастую мы не успеваем, нас очень сильно пространство интроицирует бесконечно. Нам все время преподносят уже, ну, какие-то готовые идеи, которые нас, ну, просто запихивают, да, на самом деле. И так как этот навык, ну, немножечко, ну, может, немножко вернемся, да, а просто я, ну, про этот вот процесс первичный хочу сказать, так как этот навык понижать уровень своей тревоги, сразу что-то назвав или выбрав что-то, что мне кто-то другой предложил и сказал, что это хорошо, в нас заложен достаточно основательно, то мы начинаем на это опираться и в терапевтическом процессе. И вот происходит встреча клиент-терапевта. Обменялись люди несколькими вообще какими-то вопросами друг про друга. Узнали какие-то первые, ну не знаю, там первые, первую информацию. И очень велик соблазн, потому что тревожится и один, и другой. Тревожится, ну, просто исходя из того, что появление какого-то не очень знакомого человека рядом, это всегда процесс, который мою безопасность такую, да, в общем, ну, понижает. Не то, чтобы нарушает. Знаете, когда мы говорим, небезопасно, то это мы так, конечно, усиливаем. Но понижает. Понижает то, что я не знаю, что это за человек, я не знаю, каковы его реакции, я не знаю, как сложатся наши отношения, и поэтому, ну, как все новое, это требует некоторой большей моей мобилизации. И чтобы понизить градус тревоги, мне куда спокойнее быстренько дать название то или иное тому, что происходит с моим клиентом. Да и у клиентов тоже бывает такая потребность быстренько, ну не знаю, например, наделить терапевта качествами какого-то персонажа из жизни, с которым уже есть опыт построения отношений. Знаете, вот эти клиентки, я выхожу к тебе как к маме. Или я выхожу к тебе как к папе.
Да. Мне нужен терапевт-мужчина, я знаю.
Да, мне... И так далее. Это же ведь то же самое. Просто мы с двух сторон делаем эти вещи. Вот клиент, он уже себе задает какую-то картинку, каким он хочет видеть терапевта, да? А терапевт преждевременно диагностирует то, что происходит с клиентом, и тогда, опять-таки, преждевременно начинает предлагать уже движение в сторону какой-то, ну, реализации какой-то задачи. Вот эти преждевременные гипотезы, да, они часто случаются.
Вот тоже еще одна, по-моему, хорошая иллюстрация того, о чем ты, Алла, говоришь. Вот отцу-основателю Фрицу Перлзу много приписывают всяких легендарных историй, там, моментов, высказываний. Ну, великий человек, поэтому и байк много. И есть одна очень прекрасная штука. Непонятно, то ли на самом деле он это сказал, то ли это ему приписали. Но это не так важно, потому что слова просто гениальны. Вот, и это как раз иллюстрация того, о чем ты, Алла, говоришь. Что когда, значит, гештальт-терапия начала набирать обороты и становилась все более популярной, вот и калифорнийский период развития, то вроде бы, якобы однажды у Фрица спросили: слушай, почему у тебя получается в терапии? Вот мы что-то делаем подобное, у нас не получается. Почему у тебя получается терапия? И он очень емко ответил. Он сказал: у меня есть глаза и уши, и я не боюсь. И вот иметь глаза и уши, это, кажется, то, о чем ты говоришь. Когда в терапевте, когда терапевту удается поддержать в самом себе достаточно непредвзятого возбуждения, которое еще не складывается ни в какие гипотезы, которое просто является реальным детским любопытством. Он смотрит во все глаза, слушает во все уши, он видит, он слышит. Вот то, что ты говоришь, что клиент еще только в кабинет вошел, начинает терапию. Для меня некоторое время была загадка вторая часть этой фразы. Чего именно я не боюсь как терапевт? В последние годы для меня это вот что. Я не боюсь не знать. Я не боюсь не понимать. Вот мне кажется, что у начинающих терапевтов, у них не понимать клиента, не понимать, что происходит, это какая-то стыдная история. У опытных терапевтов, я извиняюсь, это терапевтическая доблесть. Умение не понимать, не спешить. И когда я могу задавать вопросы комиссара Коломбо, моего такого любимого персонажа: а почему так? А как это все устроено?
Как это сложилось?
Вот. И тогда, вот именно тогда клиент получает самую реальную поддержку. Поддержку не в виде вот этого доброго, благодушного кивания, таких печальных бровей домиком, что я тебя вот понимаю, все будет хорошо. Иногда поддержка терапевтическая превращается в заклинание. Я в тебя верю, у тебя все получится. Это нифига не поддержка. А поддержка — это когда мне любопытна твоя история, когда я слушаю, как ты устроен, я не спешу с оценками, с версиями, с диагнозами. И вот тогда все склеивается. И сейчас прости, пожалуйста. Более того, то, о чем ты говоришь, что и клиент может попадать в эту штуку. Ну, по принципам таким, в медицине это называется рецепрокным. Ну, то есть, по-человечески говоря, если я клиент, и я вижу, что терапевт практически на любое мое высказывание кивает головой и говорит: угу, понятно, то значит, к чему вообще я прихожу? Что вообще вот человек, у которого с головой все в порядке, он ясный, и мне, извините, неловко говорить непонятно и не понимать самого себя. И тогда я, как клиент, почти бессознательно буду стремиться выносить на границу контакта уже свои готовые конструкты про себя. Я так и буду говорить: у меня проблемы такие-то и такие-то. Это оттуда-то и оттуда-то. Я, конечно, все понимаю, что все из детства. И получается очень печальная ситуация, забирающая энергию. Клиент приходит и говорит о своих версиях. Терапевт, ну, либо соглашается с его версиями, либо говорит: нет, послушай, что я тебе скажу. И все заканчивается, терапии нет.
Ну да, мы подводим к такой грустной мысли для терапевтов прежде всего, и, в общем, полезной и для клиентов в том же числе, что терапевт — это не главный персонаж в жизни клиента. Потому что иногда, когда вот эта увлеченность, если немножко вот терминологию, которую нам известно, вести, ну, очень быстро, например, оказаться на границе контакта. И вообще в последнее время, ну, когда вот даются супервизию, смотрю, ну, на разные работы, я наблюдаю такую тенденцию. Мы с коллегами много об этом говорили, это прямо сейчас такой фокус нашего внимания. У нас, правда, какой-то идет такой странный перекос в сторону того, что вот работать на границе контакта – это круто.
Круто.
Это признак профессионализма такого. А вот работать, оставаться в зоне внутренней феноменологии – это что-то вот нету. И мне кажется, это настолько ошибочное представление вообще в терапевтическом процессе, потому что это не про то, что одно круто, а другое нет, а про то, что для каждого из этих способов поддержания терапевтического пространства есть свое время. Так вот, из-за вот такой увлеченности границ контакта мы слишком быстро там оказываемся, да, слишком быстро начинаем исследовать прямо вот это пространство. Я всегда же смеюсь, и все равно с интенсивом в интенсив эта ситуация повторяется. Вот этот вопрос прекрасный. Почему ты меня выбрал? Ну вот почему ты меня выбрал? Это же, а на интенсиве это прям фрустрирующий для обоих вопрос. Потому что ответы частенько бывают такие. Потому что ты стояла ближе с левого края. Или кофточка у тебя яркая очень была, да? Или вообще хотел выбирать, там, или хотел выбирать не тебя, но того, кого хотел, выбрали, и ты по остаточному принципу мне достался. Да? И терапевт, попадает тут же еще незнакомство не произошло, ничего не случилось, да? Но терапевт уже переживает отвержение клиента. И приходит весь такой расстроенный, говорит, вот мне достался клиент, который меня не хотел вообще. А клиент тут же ухается в вину, потому что, похоже, расстроил своего терапевта. Да, и, ну, и понимаете, еще не узнав друг друга, не распознав, уже все предпосылки сделаны для того, чтобы место для этого любопытства чем-то другим оказалось заполнено. Ну, например, этими переживаниями.
Вот это очень серьезная тема, которую ты затронула, потому что вот всегда хорошо за каким-то, может быть, за какими-то деревьями видеть лес. И в каком-то очень таком глобальном смысле хорошо бы понимать, какой модели терапии мы придерживаемся. Потому что вообще, ну, и для тебя я знаю, и для меня вообще терапия – это помогающая деятельность, это помогающая профессия. Но когда, правда, возникает вот какая-то тенденция чего достигать, чтобы мне как терапевту было хорошо с клиентом, с тобой. Вот ты меня-то слышишь, вот ты учитываешь ли меня, клиент начинает заботиться о терапевте, то тогда постепенно и незаметно из помогающей работы это превращается в такую эстетическую модель, что вот мы здесь занимаемся эстетическими радостями. И если ты, родной клиент, хочешь вообще у нас тут быть, ты должен позаботиться о том, чтобы мне эстетически как терапевту было хорошо. И для меня тогда из этого уходит сама суть терапии. Потому что, в общем, терапевт – это терапевт. Мы можем сколько угодно говорить о равенстве, об открытости, правда, о том, что очень важно на «ты» по-настоящему, а не формально, о том, что мы в диалоге, о том, что каждый из нас человек, и только вот в этом контакте рождается истина какая-то твоя субъективная. Но, тем не менее, никто не отменял вот эти вот ролевые позиции. Клиент имеет право быть любым, терапевт, как бы чем он ни занимался, в конечном счете работает на клиента.
И, конечно же, сюда, да, тогда тоже главная задача. Мы работаем в терапии для того, чтобы у клиента улучшилось качество его жизни за пределами терапии. Главная его задача не в этом контакте. Главная его задача остается там, за кадром этого контакта.
Да, чтобы не происходило так, что в дневнике с годами клиент с тоской обнаруживает, что настоящая жизнь раз за разом случается на интенсивах, на конференциях, в группах первой, второй, третьей ступени. А когда вот этого мира нет, то я оказываюсь в пустоте и тоске, потому что в своей-то реальной жизни я не понимаю, как жить. Вот никогда не задумывались о возникновении вот этого термина, ну, такой же организм. В любой деятельности есть же организм. Но один из наших же организмов – это понятие «дикий клиент». Все, наверное, про это слышали. Того мы называем диким клиентом-то. Настоящего, реального клиента, подлинного, который пришел с улицы, ему незнакомы все наши изыски, и он говорит, я ничего не понимаю, я выговорить ваше слово не могу, это кишлак, кишталь, кушлак.
Я вообще не понимаю, кто это еврей, которого вы все время вспоминаете.
Что это такое? Мне вот нужно, чтобы муж не пил, да сын не пил. Это реальный запрос. А для многих коллег он как-то вот что-то не особенный клиент, что-то не догоняет. Не готов. Вот это прям любопытно. Не готов.
Вот. И, ну, собственно говоря, да, вот еще немножко, может быть, хотелось бы вернуться вот к этой теме проецирования, да, как раз то, что, вот, ты говоришь, что для меня это связано с вот этой неготовностью. Ну да, потому что если я слишком увлекаюсь эстетикой и ценностью самого этого пространства и становлюсь для клиента каким-то особо важным, самым важным человеком, вы же наверняка слышали эти вещи, потому что самые близкие отношения у меня, там, самые теплые, дружеские или самые близкие, с моим терапевтом. Я всегда пугаюсь, когда слышу такой текст. Ну, потому что все равно в этом для меня есть как-то очень много неправды. И, ну вот, правда, тут бы опять хотелось вернуться вот к этому соблазну интроицирования идеями друг друга. Например, вот если мы пропускаем этот первый этап, про который мы так... смотрим, мы вот делаем сейчас фокус внимания, вот этого любопытства и устройства жизни. Ну, давайте приведу пример. Ну, смотрите, приходит ко мне, например, клиентка, и которая говорит, там, что 15 лет в браке, что-то совсем все попортилось, интереса никакого нету друг к другу, больше ругаемся, чем получаем там удовольствие, жить стало очень сложно, да, развиваться не этот человек не дает, сексуальное возбуждение сдохло еще 5 лет назад, все, да, то есть, в общем, вот как-то так. То первый соблазн, к сожалению, мы часто на это ведемся, да, вот, первый соблазн, это сразу задать вопрос, ну так и что ты с ним живешь? Потому что есть интроект, который в нас очень хорошо так, погружен, помещен, да, вот за последнее время, это интроект некой псевдосвободы. Почему псевдо сейчас тут немножко расшифрует?
Вот как вчера. Прозвучало в прекрасной песне на вечеринке. Или ты терпишь?
Вот. И, в общем-то, да, смотрите, что в этот момент выпадает. Выпадает все то гигантское 15-летнее основание, которое вообще-то под этими отношениями есть. А, ведь на самом деле, да, если мы не исследуем, почему, вот, скажем, на этом моем примере, почему эта пара продолжает существовать, то все очень просто. Плохо — уходи. Да, там, не нравится — не ешь, захотелось — бери, возбудился — да, реализуй и так далее. Ну, вот такой стимул, реакция. Да, нефиг вот это вот себя угнетать, не давать развернуться своим потребностям. Вот, смотрите, это важная вещь. Я не хочу, чтобы другой полюс, да, прозвучал, что мы такие борцы с отреем, ну, блокираторы возбуждения, изменения. Нет, уж точно. Да, то, что я знаю про нас, Андрей, в чем нас не уличить, так это в этом. Но очень хотелось бы заметить, что есть другой полюс. Что мы настолько можем этой идеей нового увлекаться, что можем разрушить нечаянно что-то, что вообще-то для человека является очень важным. Знаете, вот этот закон старый, нормального переживания нового. 51 на 49. Uh-huh. Что, в общем, если мы что-то делаем, да, новое, то хорошо бы, чтобы 51% это, ну, сохранялся уже хорошо знакомого, не, ну, не меньше, да, этой цифры. И 49 максимально это заходило что-то новое.
Ну да, потому что человек это жить в его реальном мире. А вовсе не в совершенном мире, вот, в который мы его подспудно как бы заманиваем этим вопросом. Типа, ну и что ты терпишь, что ты сидишь, что остаешься. Вообще вот эта идея построения совершенных миров — это такой большой соблазн. Клиент, правда, может даже соблазниться тем, что терапевт ему нарисует, как надо было. Вот, но клиенту жить в реальном мире. И в этом реальном мире ему как-то продвигаться. Поэтому вот опять-таки, возвращаясь к этому конструкту уважения, очень важная штука — уважать реальную жизнь клиента, его реальные ограничения, его реальные возможности. И более того, и сам-то терапевт может этой идеей совершенства проникаться и стремиться быть совершенным терапевтом. Вот прям совершенным терапевтом. Но тогда и клиент начинает испытывать вот это пристыживание, что он какой-то недостаточный, что-то не делает того, что надо, что он недостаточно осознанный и прочее, недостаточно смелый.
А мне кажется, еще одна такая штука, да, происходит, вот сейчас прям подумала, пока ты говорил, что если я, как терапевт, ну, по какой-то причине не могу уважительно отнестись к тому, что мой клиент вот живет такую жизнь, даже если она мне там не очень нравится, то и клиент начинает без уважения относиться к своей жизни. И тогда мы получаем, знаете, вот эти жизненарезки. Как я говорю, когда хочется из своей жизни сделать такой универсальный, красивый рекламный ролик. Все, что мне там не очень нравится, убрать. А все, что мне кажется, получилось у меня здорово, да, то, что можно людям предъявить, соединить в один такой красивый, яркий, со счастливым концом фильм. Вот с жизнью так не получается.
Ну, потому что тогда мы кардинальным образом обедняем терапию, потому что мы оставляем какой-то пласт каких. Вы знаете, в жизни же есть две категории проблем у человека, у каждого из нас. Первое – это то, что мы можем изменить. Ну, какими-то способами, техниками, сон нормализовать, отношения выровнять там. Ну, мы можем это сделать. А вторая – это то, что связано с так называемыми данностями. Ну, их еще так привычно называют экзистенциальными данностями. Но это то, что, в принципе, изменить или отменить невозможно. Но это можно как-то прожить. С болью, с ограничениями, с тоской. И если терапевт все время пытается заманивать, мне кажется, клиента, и клиент соблазняется, вот все как-то решить. Вот давайте сейчас я поработаю. Ну, до смешного доходит. Клиент приходит новый и говорит мне: я вот тут 2 месяца работал с мамой, я с мамой проработал, теперь вот я с папой хочу проработать.
Это он сам пришел.
Да. Вместо того, чтобы, в общем, постепенно формировать понимание, что все настоящие ситуации наши, это навсегда. Это навсегда, нам в этом жить. Вот. Проблема-то, ведь задачка-то не в том, чтобы от чего-то избавиться и быть с такими розовыми пузырями борта. А проблема в том, как в этом меняющемся, непростом мире, разобщенном, трудном, мире пограничных реакций, потому что... Тоже вот времени никак не хватит на это. Сейчас с утра буквально обсуждали, что очень любопытно, почему в мире растет количество пограничных реакций на любых уровнях. Ну, потому что человек вроде бы современный, сначала получается он как вместилище того, что в него вкладывают в виде рекламы, интроектов, политики, правильности, религии. Он давится этим. А потом выплескивает совершенно радикально и кардинально без всякого диалога через терроризм. Вот, через эскейпизм,
ну, да,
вот от реальности. Да. Это очень отдельная тема, но просто завершая. Ну, хочется, чтобы, правда, мы имели дело не только вот с каким-то таким упрощенным пониманием терапии, что всегда есть некий способ и некий вот уникальный терапевт, с тобой не получилось, пойду получше поищу. А что есть вообще-то вещи, которые важно вместе прожить. И поддержка заключается не в том, что я сейчас решу твою проблему, а в том, что я помогу тебе, я буду с тобой в то время, когда ты сталкиваешься с ограничениями, с невозможностями. Ну, вот, да.
И сюда же, знаешь, тогда тоже замечайте, ребята, что у нас такая появляется привычка к такому преждевременному и очень избыточному ярлыкованию, как я называю. Это то, что, на что я тоже обращаю внимание вот последнее время, что мы слишком быстро цепляем вот эти вот профессиональные ярлыки. Шизоид, невротик, нарцисс, пограничник, психопат. Да, причем это такой микс из слов и понятий, которые частично пришли из медицины, частично пришли из других направлений психотерапии, частично сформировались уже здесь, гештальт-терапии. И почему это происходит? Как будто с реальным человеком всегда более объемен, чем вот этот один ярлычок, который мы цепляем. Потому что если я вижу проявления какие-то, которые у меня попадают по тот или иной термин, это всего лишь для меня, если я внимательно говорю, что пока я вижу это проявление. И что еще нехорошо бы порасспрашивать, посмотреть, и скорее всего я могу обнаружить еще что-то другое, что с другой стороны этого, ну, личности этого человека, там могут быть совсем какие-то иные реакции, просто мы до них не добрались.
Ты знаешь, я сейчас помню, когда ты говорила, но вот и место это, и сообщество неразрывно связано с именем Александра Полякова. И как раз это ровно то, про что он очень много писал и говорил, что можно пытаться понимать человека через симптом, ну или в данном случае через диагноз, через определение, через называние, а можно пытаться встречаться с человеком через феномен. Через то, что я вижу, не стремясь, не торопясь придавать этому значение диагностическое. Шизоид, там, нарцисс, там, и так далее, интроект и все такое. То есть, вообще-то, чем больше мы... Вот, возможно, это прозвучит парадоксально, Но чем внимательнее, чем включеннее мы в человека, тем меньше у нас задор это неким образом обозначать ярлыками. Мы скорее заинтересованы в том, что происходит и как ты это проживаешь, чем в том, как это называется. И мы не спешим сообщать тебе, ну знаете, как вот такой начинающий тревожный доктор, ну ясно, батенька, у вас то-то и то-то и то-то. Вот.
Ну, это да, потому что, но от того, что мы это назовем, особенно вот как раз то, что ты сказал, обычному клиенту, да и не только по себе знаете, да, от того, что вы гордо выходите, знаете, ну так, сначала расстраиваетесь, когда вам терапевт преждевременно сообщил, что вы истеричка, потом научились гордиться этим, как в том анекдоте, да, то есть давно раз не прошел, да, но я теперь горжусь этим. Вот. Ведь ничего не меняется. И задача наша не назвать.
Потому что диагноз не лечит.
Да, и не изменить. Вот то, что ты уже сказал, да, чуть-чуть до этого. Да не изменишь. У нас у всех есть какая-то сборка, базовая комплектация, как я говорю. Да, и, конечно, апгрейды какие-то возможны. Но базовая комплектация останется наша. Это иллюзия такая, что мы можем ее поменять на что-то другое. А задача терапии не изменить человека, не вылечить его, не сделать его каким-то другим, а адаптировать максимально, насколько это возможно, вот такого, какой он есть, к этой реальности, да, чтобы он, ну, может быть, наилучшим для него возможным образом смог бы как-то в своей жизни разместиться.
Оставаясь собой.
Оставаясь собой.
Вот это очень важно, оставаясь собой. Потому что как бы мы вместе с водой ребеночка не выплеснули. Потому что может получиться грустная ситуация. Мы так типа шедеврально и совершенно пытаемся создавать терапевтическое пространство, в котором человек не только укрепляет свою идентичность, а наоборот начинает ее терять, проникая все больше и больше каким-то набором терминов. И уже глядишь и про себя говорит. Ну вот на одной из специализаций я приехал, прилетел, значит, сажусь в группу. А мне и говорят, ну так я тут начинаю знакомиться. Тоска зеленая. Почему? Знакомство следующее. Я, например, Клава. Вот. Я пограничница. Вот. Шизоидная такая пограничница. Представляются люди. Второй говорит. Я тоже так. Я невротик. Я невротик. Я, значит, такой. У меня много истероидности. Я... Вот. Не знаю. Все. И, ну, я сейчас работаю в супервизорской группе. И я очень люблю это пространство. Для меня это прям хребет интенсива супервизора. Это коллеги. И вот просто любопытный феномен вчера возник, когда прямо из поля группы рождается у ребят, у коллег, ну, прям такое ощущение, что, конечно, все славно, что мы пытаемся профессионально работать, но человек снова хочется вернуться к истокам начала группы. И вот просто спросить друг у друга, вообще, как ты живешь-то, чем ты живешь? И одна из участниц, это трогательно очень было, говорит, ну, спроси меня о чем-нибудь. И та подумала, ты, говорит, ты вяжешь? Это было очень клево. Это вот, ну, правда, это такое прямо пойманное, ну, группа-то уже не новички, мягко говоря, пойманное ощущение, что вот когда уходит эта феноменологическая человечность, то, в общем, вместе с ней теряется и содержание, и предмет, то в конечном счете и цель терапии.
Мне кажется, Андрюшка, хорошая точка, в которой мы можем останавливаться, да, но вот что могли, то рассказали, да, поделились скорее с вами какими-то своими мыслями.
Спасибо.
Спасибо, да. Я, пожалуйста, у вас есть объявление.